Глава 6. Ростани. Каттай думал, что привык к подземельям. Он, конечно, пока еще знал южный зуб не так, как господин Шаркут и надсмотрщики, работавшие здесь годами, но, по крайней мере, уже не боялся заблудиться в сплетении штолен, штреков и отвесных колодцев, которые вначале казались ему неотличимыми один от другого. Он говорил с камнем, и камень понемногу начинал говорить с ним. Скоро Каттай совсем сделается здесь своим. Так ему казалось. Когда он в одиночку спустился на 29-й уровень, он сразу понял, до какой степени ошибался. Ибо здесь было по-настоящему жутко. 29-й уровень, начатый ради опаловой жилы, оказался весьма невелик. Кроме одного единственного, быстро выработанного забоя, здесь не было совсем ничего. Здесь не жили даже вездесущие летучие мыши. Каттай долго стоял возле устья забоя, не решаясь войти. Самоцветные горы представляли собой невероятное смешение рудных жил, которым действительно полагалось бы встречаться за 100 дней пути одна от другой. Как будто кто-то высыпал на земь содержимое драгоценной шкатулки, да так и оставил, небрежно завалив сверху породой и льдом. Господин Шаркут говорил, было очень похоже, что здесь, на 29-м, проходчики наконец добрались до скальной подошвы, до основания гор, до самого корня. Ниже начинался матерый щит земли, отделивший верхний мир от исподнего. Если рыть вглубь и вглубь, со временем можно достигнуть чего? Обиталище мертвых? Подумав об этом, Каттай вдруг ощутил над собой все до последнего уровня выработок, всю неисчислимую толщу, отделявшую его от дневного света и воздуха, и ему стало жутко. Вход в забой был пятном черноты, осязаемо вещественной и зловещей. Слабенькое пламя фонарика было бессильно против госпожи тьмы, чьи владения определенно начинались поблизости. Ко всему прочему, здесь стояла тишина. Как показалось Каттаю, неестественная тишина. Беспрестанный и беспорядочный грохот железа о камень, так явственно различимый повсюду в рудниках, не докатывался сюда. Каттай помедлил, переступил с ноги на ногу, облизнул пересохшие губы и приложил ухо к стене. Сначала ничего не было слышно. Потом он различил редкие, очень далекие, певучие, размеренные удары. Они возникали на самой грани слуха, так что Каттай не был уверен, вправду ли он что-то услышал или ему все-таки примерещилось. Только рубашку на спине почему-то промочил пот. Он отдернул голову от стены и понял, что ему было гораздо страшнее, чем когда Шаркут вел его в изумрудный забой, и он боялся, оплошав, угодить следом за щенком и волчонком к тяжелой тачке с рудой. Чего здесь-то было бояться? Господин Шаркут даже не знает, куда он отправился, и не накажет его за неудачу. Может разгневаться только дух несчастного раба, подаренного незримому владыке иссякшей опаловой копи. Каттай поспешно оглянулся посмотреть, не стоит ли кто за спиной. Сзади, как и следовало ожидать, было пусто. Каттай вслух помянул лунное небо, священные слова осыпались на пол штрека, как бессильная горсть сухой пыли, и заставил себя подумать о выкупе на свободу, половину которого должна была ему принести эта жила, если он сумеет отыскать ее продолжение. Навряд ли господин распорядитель желал его обмануть. Ему ведь надо, чтобы лозоходец в лепешку расшибался, открывая новые залежи. А чего ради лезть из кожи рабу? Каттай снова вспомнил ярость невольников, когда-то спасшую Гарната Кат. Только ради свободы. Если бы тех рабов обманул государь, пообещавший им вольную, больше на защиту столицы не поднялся бы ни один. Каттай собрал воедино все свое небогатое мужество, зачем-то прикоснулся рукой к серьге ходачихи, судорожно сглотнул и шагнул вперед, в темноту. Упругая тьма неохотно расползлась в стороны, медленно уступая свету фонарика. «Не гордись, будто отогнал меня, маленький человечек. Скоро ты отсюда уйдешь, и я опять займу свое место. И буду здесь еще долго-долго после того, как превратятся в прах твои кости». «Я выкуплюсь на свободу шепотом, поскольку горло окончательно пересохло», — ответил Каттай. «А потом выкуплю маму, отца и всех, кого захочу». «Ну-ну, попытайся, маленький человечек. а я посмотрю, что у тебя выйдет». Пламя недр живет в мягкой породе, похожей на бурую застывшую пену. Там, где эта порода выходит на поверхность, кажется, будто твердые скалы некогда плавились и текли, а потом застыли опять. Может, так оно на самом деле и происходило, только давно, очень давно. В то время на лике Земли было много огненных гор, вроде тех, что мореходы до сих пор видят на островах Меоре. Говорят, эти горы извергают такие тучи пепла, что день превращается в ночь, их вершины лопаются, словно перезревшие чирьи, и наружу истекает жидкий огонь. Когда он встречается с водой, вверх с грохотом и шипением вздымаются облака пара, а текучее пламя снова окаменевает. Но поскольку это все-таки огонь, хотя и окаменевший, камень получается совершенно особым. Он плавает в воде, и морские течения доносят его обломки до самых берегов Манаматаны. Вблизи самоцветных гор не было моря, куда могло бы стечь жидкое пламя. Излившись здесь, оно застыло громадными толщами. Время проложило в нем трещины, и в этих-то трещинах, словно кровь в ранах, каплями собрались остатки неистребимой сути огня. Так завелись под землей благородные камни, рожденные от небывалого союза воды и огня, и несущие поэтому в себе и одно, и другое. Закрыв глаза, Каттай стоял возле стены, которую в забоях именовали челом. Стоял, простирая к ней раскрытые ладони, и слушал. Камни не отзывались. Каттай не знал, сколько лозоходцев побывало здесь до него и удалилось ни с чем. Много, наверное. Он тоже ушел бы, оставив бесполезную выработку госпоже тьме, но что-то удерживало. Тишина под его пальцами была не такой, как в иссякшем изумрудном забое. Там его мысленный зов проваливался в пустоту, не порождая ни эха, ни отклика. То, что он чувствовал здесь, больше напоминало толстый ковер на стене, вроде тех, которыми были увешаны домашние покои господина Шаркута. Ковры скрадывали шаги, изменяли звук слышимой речи и могли многое спрятать. Например, тайную дверь. Каттай даже снял со лба влажный от пота кожаный обруч с фонариком. Наклонился положить его на земь и чуть не выронил от испуга. Прямо на него смотрел пустыми глазницами череп. То, что было когда-то лицом, менявшимся от гнева, радости или страха, начисто объели рудничные крысы. Лишенная плоти мертвая голова хранила вечную усмешку, как если бы ее обладатель знал нечто, превосходящее разумение Каттая и прочих живых, и смеялся над их тщетой оттуда, где он теперь пребывал. Это был череп раба, принесенного в жертву. Здесь, на этом месте, его и убили, когда стало ясно, что последний сгусток пламени недр, вырубленный им и его товарищами, действительно последний. Каттай опустился перед черепом на колени. «Прости меня, мертвый, ушедший на праведные небеса своей веры. Я пришел сюда вовсе не за тем, чтобы тревожить твои кости. Позволь, я тебе расскажу». С удивившей его самого ясностью, представил себе Мельсину в огне и начал говорить. Череп слушал, не перебивая. Каттай только собрался поведать ему о матери и отце, когда с его глаз словно бы начала спадать пелена. Умолкнув на полуслове, он поднялся, осторожно перешагнул разворошенные крысами кости и снял с пояса свой молоток рудознатца. Маленький стальной молоточек на крепкой рукояти из рябины – подарок господина Шаркута. Каттай даже не стал поднимать с пола фонарик, примерился и ударил по большой глыбе, которую некогда вывернули из толщи, но не стали ни колоть, ни пилить, сочтя совершенно пустой. Молоточек Каттая отбил довольно большой кусок шершавого камня, только годившегося сводить с пяток мозоли, и в самой середине пористой черноты свежего скола вспыхнул словно бы живой переливчатый глаз. У Каттая перехватило дыхание. Пламя недр. Самое, что ни есть, настоящее. Увидев один раз, его трудно не признать в другой ряд. Даром, что попавшийся самоцвет был совсем маленьким и к тому же не огненным, как мельсина, а радужно-синим. Куда только подевался весь страх. Каттай принялся крушить податливую породу и, наконец, выломал кусочек размером с кулак, весь в прожилках и пятнах замечательного опала. Велико было искушение немедля броситься с ним прямо к распорядителю, но мальчик сдержался. Сунул драгоценную находку за пазуху и вернулся в чело забоя, уверенный, что теперь-то ковер на стене, устроенный здесь неведомо кем, больше не помешает ему. Простертые ладони снова замерли в полувершке от неровности шершавой породы, изборожденной ударами зубила. Тщетными отчаянными ударами, нанесенными в последней попытке что-нибудь обнаружить. Коттай столь явственно ощутил это отчаяние, словно ему довелось испытать его самому. А между тем пламя недр было здесь, рядом, на расстоянии каких-то пядей. Люди, трудившиеся в забое, потеряли надежду, когда им оставалось буквально еще одно усилие. Рой, созвездия, россыпи самоцветов простирались далеко в глубину, делаясь по мере удаления все прекрасней, и там, далеко в толще, Коттай различил дыхание поистине великих камней, камней, способных затмить Имельсину и не только ее. «Вот видишь», — сказал он черепу, и собственный голос от возбуждения прозвучал незнакомо, — «тебя принесли в жертву зря. Духу этого забоя еще не ко времени была твоя кровь». Говоря так, он не переставал слушать недра, и его тайного слуха внезапно достиг еще один голос, вернее, Коттай наконец сумел его вычленить и понять. Храня шепот драгоценных камней из непроглядной глубины оттуда, где в самом деле покоились корни гор, невнятно и грозно вещала та же самая опасность, чье присутствие он впервые уловил подле сокровищницы. Голос был огромным и темным, и вселял дрожь. «Не лезь сюда, маленький человек, отступись, а то как бы не пришлось пожалеть». «Нет», — вслух ответил Коттай и нагнулся за фонариком, — «я не отступлюсь и не пожалею. Это мое деяние, и я должен его совершить». Маленькое пламя за перевитым проволокой и стеклом безо всякой причины металось и вздрагивало, порываясь угаснуть. Коттай даже подумал, не кончается ли в светильничке масло, хотя помнил, что, собираясь сюда, заправил его самым тщательным образом. Если бы он в этот миг оглянулся, то вместо своей тени на стене увидел бы чужую. Незнакомая тень была громадно изгорблена и воздевала руку в отвращающем жесте. Но Коттай ушел из забоя, не обернувшись, а потом достиг лестницы и помчался вверх по ступенькам так, словно у него за спиной выросли крылья. Господин Шаркут обещал ему по крайней мере половину выкупа на свободу, а сколько еще жил, не меньших по щедрости, скрывает жадная тьма. На 17-м уровне добывали камень Златоискр, или попросту искряк. Красивый самоцвет, состоящий словно бы из бесчисленных крохотных блесток, красиво переливающихся на свету, однако ничего уж такого ценного и особенного. Ни яшма и подавно ни рубин с изумрудом. Редкие куски Златоискра удостаивались чести быть вставленными в серьги и перстни знатных красавиц. Основная часть добытого самоцвета шла на поделки куда как попроще. В мастерских несравненного армара из искряка вырезали ручки для ножей и серебряных ложек, подсвечники и печатки. Все маленькое, ибо полосы достойного камня в породе бывают шириной еле-еле с ладонь. Того, кто носит при себе Златоискр, не оставит счастливое настроение, его разум всегда будет ясен, а дух бодр. А если этого вдруг не произойдет, неожиданное бессилие талисмана объяснят чем угодно. Неподходящей оправой, несоответствием камня звезде, под которой родился его обладатель. Кто при этом вспомнит запоротых рудокопов, ослепших гранильщиков, исподничьих, умерших от рудничного кашля? Костлявый долговязый подросток лежал возле стены лицом вниз. Он лежал так скоро третьи сутки, грязный, голый и сплошь в засохшей крови. Иногда он приходил в себя и пробовал пошевелиться, но из этого мало что получалось. 40 плетей и взрослого невольника, скорее всего, загонят в могилу, а уж мальчишку подавно. Щенок умирал. Достаточно было один раз посмотреть на него, чтобы это понять. Тем не менее, приказ царогата, на шее у него заклепали железный ошейник. Не выскользнешь и не вырвешься, и на руках, ногах при малейшем движении звякали кандалы, соединенные цепью. Лишние, как и ошейник, а на груди еще кровоточило недавно выжженное клеймо. Рослый чернокожий невольник, мономатанец Сихаба, работавший поблизости, время от времени посматривал на парнишку. Он сам был точно так же закован и заклеймен. Несколько раз он давал Венну напиться и пытался кормить его, но щенок не ел. Лишь приоткрывал мутные глаза и отворачивался. «Тебе-то какое до него дело, Мхабр?» — спрашивал черного великана напарник, безногий калека, уроженец Южного Холесуна. «Меня на себе тащишь, мало тебе? Еще его собрался? Да он все равно не жилец». Когда-то давно изувеченный холесунец теперь был способен лишь ползать на четвереньках. Он занимался тем, что начерно обкалывал от пустой породы глыбы и куски златоискра, вырубленные могучим Сихаба. А еще он необыкновенно метко поражал камнями здоровенных наглых крыс, то и дело перебегавших за бой. Этих крыс невольники ели. «Я знаю, что делаю», — всякий раз отвечал Мхабр. «Ты тоже слышал, за что выпороли этого парня и как он держался. Я не стану ручаться, что сумел бы вынести такое без звука, и боги моего народа не пустят меня в прохладную тень, если я буду равнодушно смотреть, как уходит из него жизнь». Однажды, когда им дали поесть и унесли из забоя факел, что означало разрешение невольникам поспать, чернокожий подобрался к Венну и устроил его голову у себя на коленях. Сдвинул, насколько мог, вверх от запястья мешавшие ему кандалы и долго тер руки, нараспев выговаривая какие-то слова на своем языке. Если бы холесунец мог видеть его лицо, он понял бы, что Сихаба принял некое решение из тех, что стоят недешево. Но в забое было темно. Отблески света, проникавшие издали из главного штрека, не позволяли толком ничего рассмотреть, лишь заставляли изломанные жилы искрика по стенам мерцать таинственной зеленью. Тем не менее, безногий всполошился. «Ты что там бормочешь, черная рожа? Колдовать затеял никак? Смотри, обвала нам на голову не нашепчи». По рассеченным шрамами губам мономатанца блуждала все та же отрешенная полуулыбка. Он проговорил медленно и торжественно. 11 поколений моих предков были теми, кто разговаривает с богами. Они умели просить небо о дожде, о распаханную землю о плодородии. Но вся их сила перешла по наследству к моей маленькой младшей сестре. Мне же выпала лишь ничтожная талика. Поэтому я и стал всего только вождем. А теперь во имя лунного неба, которому ты молишься, и 6 пальцев славного Рамауры, что первым одолел бездонный колодец, прошу тебя, помолчи. Я и так могу и умею немногое, так хоть ты не мешай. «Наш Кракелей ничем не уступит твоему Рамауре», — вполголоса пробормотал холесунец, но все-таки уважил Мхабра и замолчал. Поступки чернокожего напарника были понятны ему далеко не всегда. Например, вот эта его возня с венским мальчишкой. Правду молвить, другие рабы не могли взять в толк, чего ради мономатанец его, бесполезного калеку, всячески поддерживал и защищал. Но это-то как раз было понятно и правильно, а вот нынешнее... Между тем Мхабр продолжал говорить, роняя во мрак тяжелые, как расплавленная лава, слова. Он звал и по крохам собирал воедино свою тайную силу, и ему было трудно. Даже величайший колдун мало что может содеять в ошейнике и с закованными руками, а он и плохоньким колдуном-то себя никогда не считал. Но ради юного воина, чью жизнь уже приготовилась забрать хозяйка тьма, определенно стоило попытаться. Воззвать к могуществу предков и ощутить в своих жилах его огненный ток, хотя бы единственный раз за всю жизнь. Мхабр снова и снова повторял формулу сосредоточения, мысленно заставлял себя как можно более удалиться от мерзкой вещественности забоя с его застоявшейся темнотой, с его вонью, сотканной из запахов отчаяния, унижения и нечистот. И когда все это перестало существовать для него, искристо-зеленые сколы каменных жил отразили тонкое золотое свечение, окутавшее кисти его рук. Ненадолго, совсем ненадолго. А венского подростка из рода серого пса посетило видение. Нечто вторглось и разогнало багровые облака бреда, и он увидел себя лежащим на земле в месте, показавшемся странно знакомым. Откуда бы ему так хорошо знать жухлую вытоптанную траву и деревья с плоскими макушками, чья пернатая листва отливала багрянцем при свете ночных костров. Однако во сне ничему обычно не удивляешься, и он принял это как должное. Он лежал на пушистой шкуре большого зверя, желтый, с черными, точно нарисованными разводами, и мохнатые звезды смотрели на него с бархатно близких небес, а вокруг, образуя сплошное кольцо, горели костры, и глухо доносился из-за стены огня рокот множества барабанов. В освещенном кругу прямо перед щенком стоял человек. Его тело было глянцево-черным, словно выточенным из камня крововика. Он стоял прямо и гордо, как подобает воителю, почти обнаженный, лишь курчавую голову, бедра и голени украшали роскошные белые перья. Их глаза встретились, и неожиданно человек начал танцевать. Его танец, подчинявшийся замысловатому ритму, не походил ни на что, виденное до сих пор венном. Движения то плавные, то хищно-стремительные завораживали, в них была своего рода речь, и щенок необъяснимо понимал все, что хотел сказать ему чернокожий. «Наши судьбы схожи, меньшой брат. Твой род истреблен. Мое племя сметено и рассеяно по земле. Наша встреча будет недолгой. Я отдам тебе то, что еще способен отдать, и уйду, ибо хребет моего духа сломан. Ты же!» Танцор припал к самой земле и завис над ней, поддерживаемый только пальцами рук и ног. Потом взвился в прыжке, и босая ступня в прах растерла фигурку человека с кнутом, вылепленную из сырой глины. Новый прыжок, крылатый взмах белых перьев, и рассыпалось под ногой изображение дородного бородатого воина в сегванской одежде. «Ты осилишь путь, которого не пройти мне». Перед глазами щенка завихрились клочья тумана, совсем как когда-то дома, когда портилась погода, и вершины холмов, окружавших деревню, тонули в дождевой мгле. Он вроде успел заметить, как чернокожий танцор устремился к трем остроконечным горкам песка, а может быть, это ему лишь показалось. Умолкли ракочущие барабаны, и все окончательно расплылось. Теперь Каттай улыбался, вспоминая, какой страх терзал его поджилки, когда он попал на 17-й уровень в самый первый раз. Они с господином Шаркутом и мастером Коломиным шли тогда в изумрудный забой проверять иссякшую жилу, и он, Каттай, трясся и потел в предчувствии неудачи, а мастер был уверен в себе и брезговал вразумить несведущего мальчишку. И чем кончилось? Камни, о которых так много знал Коломин, перестали откликаться на его зов, и дух забоя потребовал мастера себе в жертву. Он, помнится, горько заплакал, увидев посох старика на могиле белого каменотеса. Он даже чувствовал себя виноватым в его смерти, и, приходя помолиться, старательно отводил глаза от резной деревянной клюки. Теперь он понимал, зря. Каждый сам выращивает собственную судьбу. Вот и мастер-рудознатец выбрал свой путь, чтобы в конце концов быть упокоенным в недрах, которые любил, в самой утробе земли, на глубине, коей удостаивались немногие. А он, Каттай, все лучше и отчетливее слышал подземные голоса, и эти голоса указывали ему дорогу к свободе. «Праведное служение непременно будет вознаграждено», — говорила мама. И была, как обычно, права. А еще она говорила, что всякий раб непременно окажется у такого хозяина, которого на самом деле достоин. Странно даже вспомнить, как, наслушавшись россказней в караване, он ночь за ночью не спал из-за жутких снов о неведомых самоцветных горах. Воистину, он тайно мечтал, чтобы господин Ксо-Тарким раздумал его продавать и оставил у себя в услужении. Господина Шаркута не зря боялся весь южный зуб, распорядитель в самом деле был грозен и весьма тяжел на руку, но только с неразумными, чье непослушание вызвало его гнев. Чего бояться честному и старательному? «Скоро я добуду вторую половину своего выкупа, мама. Потом поработаю здесь еще, пока не накоплю денег. Я заберу щенка, волчонка и Тергея с Дистеном, чтобы они смогли вернуться домой. Я тоже вернусь и буду самым молодым богачом, которого видел Горната Кат. Я выкуплю тебя, мама, и заплачу за отца. Я выстрою для нас дом». Ему вправду казалось, будто мать могла его слышать. На 17-м уровне царила все такая же тепловатая духота. Все так же мерцали, возникая из темноты штреков, огоньки налобных фонариков и вереницы одинаково безликих рабов сливались в общем коридоре в сплошное многоногое нечто. Плыли по стенам, переламываясь на угловатых брусьях крепей, сутулые тени бредущих метались под потолком летучие мыши. Пронзительно голосили колеса тележек и тачек, Сипло вырывался воздух из множества легких, забитых рудничной пылью, шаркали по камню десятки ороговелых босых ног. Нескончаемый поток двигался к подземным мельницам, где дробили и промывали добытый крушец. Воду для промывки поднимали из подземных потоков огромные скрипучие вороты. Их вращали мохнатые маленькие лошадки с завязанными глазами, а в иные, по слухам, впрягались особо наказуемые рабы. Каттаю не было нужды спрашивать дорогу. Он хорошо знал еще не все уровни, но 17-й помнил наизусть. Да и без того было нетрудно определить, откуда везли камень Златоискр. Примерно посередине большого штрека Каттай свернул вправо и долго шел по длинному узкому ходу, то и дело прижимаясь к стене, чтобы не угодить подкатящиеся навстречу тележки. Безошибочно узнаваемые удары многих кирок, доносившиеся спереди, делались все слышнее. Потом по сторонам, безо всякого видимого порядка, начали открываться тесные норы забоев. Тонкие жилы самоцвета сплетались и расходились в необъятной толще горы, словно прихотливо раскинутая паутина. Рабы с порожними тачками ныряли в эти норы и вновь появлялись уже нагруженными. Каттай добрался до самого конца штрека и, пригнув голову, проник в отдаленный забой. Здесь трещал и плевался смоляной факел, вставленный в кольцо на стене, и при его неверном свете работали трое. Чернокожий гигант размеренно заносил и обрушивал кайло, одно за другой выламывая искрящиеся зелеными блестками глыбы. Тут же усердно стучал молотком безногий калека. У него отсутствовали не только ступни, но и половина пальцев на правой руке. Тем не менее, он очень ловко срубал пустую породу, отделяя лучшие, пригодные для камнерезного дела куски. А третьим был рослый, длинноволосый подросток. Когда-то он носил штаны и рубашку, но то, что прежде называлось одеждой, успело превратиться в лохмотье, кое-как болтавшееся на бедрах. Он двигался с мучительным упрямством недавно вставшего на ноги. Всю спину и бока покрывали широкие, ненадежно засохшие струпья, драная шкура, натянутая прямо на кости. Кайло было ему еще не по силам, и он как мог помогал взрослым каторжникам, оттаскивал камень, вырубленный сихаба, нагружал тачки, подавал и пододвигал куски под молоток Халисунца. Тот за что-то был страшно сердит на него и без конца обзывал дармоедом, ходячим несчастьем и лесным пнем. Подросток не отвечал. «Здравствуй, щенок», — сказал Каттай. Ему вдруг опять стало стыдно собственного благополучия, сытости и добротной одежды. Стыд был необъяснимым, ведь все, что досталось Каттаю, он заработал честным служением. Если бы Вен не перечил надсмотрщиком и не дрался с другими рабами, а думал о том, как лучше потрудиться для господина... «Слышишь, пес?» — оглянулся калека. «Тебя спрашивают». «Пес?» — удивился будущий вольноотпущенник. «Ну да, конечно». Вен с натугой отвалил в сторону очередной камень, поднял голову и увидел Каттая. Узнал его. Он сказал: «И тебе поздоровало, заходец». Тут Каттай понял, что зря поименовал его детским прозванием. Щенячьи дни для пса кончились, на самом деле уже давно. Чудом не убив, безжалостный хлыст надсмотрщика содрал все остатки ребячьего. Так линяет звереныш, меняя детский пух на щетину взрослого и грозного зверя. «Я поесть принес», — вконец смутился Каттай и торопливо развернул маленький узелок. «Вот. Добрая горбушка черного хлеба, полоска копченого мяса и самое драгоценное — луковица. Лакомство и спасение для исподничих, давно позабывших, в какой стране восходит солнце на небесах. Все вместе не очень голодному человеку на один зуб». Чернокожий исполин отвернулся к стене и замахнулся кайлом, звякнув цепью о деревянную рукоять. Ворчливый халисунец незаметно проглотил слюну и сказал: «Ты ешь, пес, у нас на вечер еще та крыса припрятана». «Крыса?» — ужаснулся Каттай. Он вообще-то слыхал, чем пробавлялись голодные рудокопы, но чтобы взаправду... Пес церемонно поклонился ему, принимая узелок. «Мы благодарим тебя за угощение, лозоходец. Мы надеемся, ты не откажешься разделить его с нами». Каттай почувствовал еще немного, и он самым неподобающим образом разревется. «Я не оскорблю тебя отказом, достойный Вен. Позволь только, я сам отделю свою долю». Крошечка хлеба. волоконце мяса, сухая чешуйка от луковицы. «Мхабар! Динарк!» — позвал пес. Было очевидно, что без своих товарищей он к еде не притронется. «Я уже заслужил половину свободы», — глотая подступающие слезы, проговорил Каттай. «И открыл опалы, которые считали иссякшими, внизу на 29-м. Я и тебя обязательно выкуплю». Ох, эти разговоры о свободе. Никогда-то они не доводят невольников до добра. Каттая словно подслушали, за спиной раздался резкий щелчок кнута, хлестнувшего для начала по камню. «Ну-ка, живо за работу, крысоеды!» — приказал звонкий, совсем молодой голос. «А ты, недоносок, пшел вон из забоя, пока поперек задницы не получил». Каттай вертанулся на месте, надсмотрщик смотрел на него сзади, да еще против света, и оттого не сразу узнал. Зато ему самому пламя факела било прямо в лицо. Это был волчонок, или лучше сказать, волк. Добротно одетый, раздавшийся в плечах, кормленный и сильный даже на вид. И в руке у него вился и змеился кнут, которым он явно выучился ловко владеть, и с превеликой охотой пускал его в ход, наслаждаясь недавно полученной властью. Он, впрочем, тотчас заметил, как блеснула в ухе у недоноска серебряная серьга и сообразил, что сморозил не то. «Здравствуй, волк», — негромко сказал ему Каттай. «Ты, что ли?» — проворчал юный надсмотрщик. «Ты, ну, это... Лучше ступай, в общем, отсюда. А эти... Я им...» Он выругался в четыре петли, как определил бы знаток надсмотрщичьей брани. «Обленились в конец». «Они не обленились», — ровным голосом ответил Каттай. «Они оставили работу, потому что я пришел к ним и говорил с ними по праву, врученному мне господином Шаркутом. Я расспрашивал их о благородных камнях, которые добываются под Южным Зубом и которые здесь еще могут быть найдены. Если ты, волк, хочешь за это кого-нибудь наказать, начни с меня. Я думаю, господин старший назиратель Царагат и господин распорядитель Шаркут оценят твое рвение по достоинству». Молодой надсмотрщик залился краской, заметной даже в факельном свете. Его собственная ходачиха была самой простой, медной. Такому, как он, полагалось первым здороваться с маленьким лозоходцем и кланяться ему за 10 шагов. Ответить было нечего, и волк в сердцах щелкнул кнутом. Тугой плетеный ремень оставил на потолке полосу, сшибив неплотно державшийся камень. Волк повернулся и молча ушел из забоя обратно в штрек. Было слышно, как там он заорал на кого-то, недостаточно расторопно катившего тяжелую тачку. Снова свистнул кнут и, судя по долетевшему вскрику, прошелся на сей раз не по камню. «Матерые, они меньше лютуют», — заметил калека-холесунец. «Да». «Что ж, не полютовать, если никто в ответ по морде не даст», — кивнул Мхабр. «Такое искушение. Вот ему и не справиться, сосунку. Ничего, лет через 10 остепенится, если только раньше его никто не убьет». Пес не сказал ничего, лишь нахмурился. Будто в ответ на слова чернокожего из неведомых закоулков памяти выплыло нечто, чего наяву он совершенно точно никогда видеть не мог. Глиняная фигурка надсмотрщика в прах, растираемая чьей-то ногой. Откуда бы такое? Случается же, мы вспоминаем мгновение сна, даже вспоминаем, что сновидение казалось мудрым и значительным. Но что там было еще, хоть тресни? Каттай вдруг всхлипнул, сорвался с места и убежал, почти не разбирая дороги. «Как думаешь, пес?» — проводив его глазами, спросил безногий Динарк. «Он тебя выкупит?» Молчаливый Вен хотел было передернуть плечами, но изорванная кожа на лопатках болезненно натянулась, и он не кончил движение. Мхабр выбрал трещину в камне и нацелился кайлом. «Что-то я не слыхал, чтобы до сих пор здесь кто-то хоть самого себя выкупил. Докатись ты до самого беззвездного дна со своим поганым языком, черная рожа!» — возмутился вспыльчивый холесунец. «Ну вот кто тебя просил последней надежды парня лишать?» «Ты про какого парня-то говоришь?» — усмехнулся Сихаба. «Про нашего пса или про лозоходца?» «Про обоих», — оскорбленно буркнул Динарк. «Ты еще начни всех убеждать, будто тот малый, сумевший удрать из последнего каравана, на самом деле не убежал, а погиб под обвалом. С тобой тогда знаешь, что сделают? самому небольшой обвал быстренько подгадают. Мономатанец загнал в трещину клин. По мне, так лучше заранее знать свою долю, чем предаваться ложным надеждам. Как-то легче уходить в прохладную тень, если вдруг что. Вен нагнулся и подал ему кувалду. Мхабр взял ее и вдруг согнулся в неудержимом приступе жестокого кашля. Черное лицо на глазах сделалось серым, по подбородку потекла кровь. Так, словно в грудь великану попала стрела, трусливо пущенная из засады. «Ну вот», — в голосе Халисунца звучали слезы, — «я тебе говорил, что же это ты учинил над собой, дурень разнесчастный?» На 29-м уровне, совсем недавно покинутом и забытом, теперь кишмя кишели рабы и вовсю кипела работа. Распорядитель Шаркут ничуть не усомнился в реальности пламени недр, довольно-таки сбивчиво описанного Каттаем, и без промедления отрядил туда порядочное количество народа, вооруженного всем необходимым для проходки. Только к некоторому разочарованию юного лозоходца, вместо того, чтобы сразу ломать камень чела, рудокопы под водительством Шаркута стали для начала переделывать всю выработку. Первым долгом из верхних уровней спустили толстые створки, выкованные в рудничных мастерских, и весьма добросовестно вмазали их возле входа в забой, там, где пористая ложа пламени недр сменялась несокрушимым гранитом. Створки, как сразу заметил любопытный Каттай, были очень плотно, волос не пролезет, пригнаны одна к другой и к каменной ободверине. Открывались они внутрь забоя, а смыкал их могучий и довольно хитрый замок. Такой, что снаружи ворота достаточно было просто захлопнуть, потянув на себя, и все, обратно лишь ключом. Огромным, только что выкованным серебристым ключом, висевшим на поясе у Шаркута. «Как же доверяет мне господин распорядитель с бьющимся сердцем», — думал Каттай. «Он даже в глаза еще не видел опалов, но полагает, что я в самом деле обнаружил сокровище, которое следует охранять». Когда испытывали работу только что подвешенных створок, под ноги Шаркуту попался череп, принесенного в жертву раба. Он мешал воротам закрываться, и распорядитель небрежным пинком отшвырнул его прочь. Череп, пролежавший на одном месте лет 20, самым непристойным образом закувыркался в воздухе, потом ударился о стену, и нижняя челюсть у него отвалилась. От этого вечная усмешка мертвой головы из неопределенно надменной стала зловещей. Не только Каттай, все, кто видел, втянули головы в плечи, не дать не взять, ожидая появления призрака. А юный лозоходец почему-то вспомнил об опасности, про которую он, как и обо всем прочем, без утайки поведал распорядителю. Что вдруг, если эти ворота не для охраны опалов, а от нее? Он, впрочем, оставил промелькнувшую мысль и почти тут же забыл. И правда, опасность была непредставимо громадна. Отсроченная кара богов, превосходящее всякое человеческое разумение, защититься от нее с помощью каких-то жалких ворот, пусть даже выкованных из металла, от кары богов, с помощью изделия человеческих рук? Каттай очень обрадовался, заметив среди каторжан, согнанных работать на его уровне, сокаремца Дистена. Бывший горшечник выглядел поседевшим и согнутым. Так, словно все года его жизни, о коих он вскользь упоминал по пути, в одночасье на него навалились. Каттай помнил его пожилым крепким мужчиной, а встретил воистину старика. Рудники не молодили и не красили никого, кроме, может, хозяев, да и это после увиденного в сокровищнице было сомнительно. «Здравствуй, дядя Дистен», — подошел к нему Каттай. «И ты здравствуй, малыш», — удивился должник. Серьга Ходачиха в ухе Каттая настолько изумила его, что он даже протянул руку потрогать. «Так значит, не врут люди, будто здешнюю жилу усмотрел некий шустрый мальчонка. А я-то не верил, старый дырявый кувшин. И ты в самом деле чуешь камни в земле?»
«Я уже наполовину выкупился, дядя Дистен. Господин Шаркут сам мне сказал. Когда я выкуплюсь совсем и поеду домой, я обязательно тебя заберу. И Тергея, и...» Горшечник усмехнулся. «Спасибо, малыш». Распорядитель Шаркут самолично присматривал за работой в забое. Когда он счел, наконец, что все было готово, и велел таки рубить чело, Каттай стоял рядом с ним. Это само по себе было удивительной честью и в другое время заняло бы все его мысли, но не теперь. Каттай был уверен, что не ошибся, однако сердце колотилось у горла. А что, если все-таки... А вдруг? Всякая человеческая способность, если пользоваться ею внимательно и с умом, обостряется и оттачивается. Иногда совершенствование происходит постепенно, иногда же становится заметно не сразу, но зато потом прорывается, как водопад. Стоя подле Шаркута, Каттай напряженно всматривался в чело, освещенное сразу несколькими факелами. Кирки рабов врезались в пористый податливый камень, откалывая его неровными, рваными глыбками. Тяжелый острый металл, заносимый равнодушными руками, плохо гнущимися от застарелой усталости. Каттай вдруг осознал, для простых рудокопов опаловая жила значила совсем не то, что для него. Он успел полюбить камни, таившиеся в глубине, для него они были живыми, и радужно-черные, целое созвездие которых зависло в мрачном великолепии совсем рядом, и огненные, чьи тревожные пламена застыли чуть дальше, и... Да как вообще могло быть, что другие рабы оставались слепы и глухи к тому, что так ясно чувствовал он сам? «Господин Шаркут, вели им остановиться», — вырвалось у Каттая. «Они его покалечат». «Стоять!» — немедленно рявкнул Шаркут. Проходчики, знавшие его нрав, так и шарахнулись от стены. «А ты говори толком. Покалечат кого?» «Камень», — робко ответил Каттай. «Не прогневайся на ничтожного раба своего, мой милостивый господин, но там в стене чудесный самоцвет, и его только что зацепили. Его могут разбить». Летучая природа стихии огня, из которой некогда возникли опалы, вправду наделила их хрупкостью. Требуется сноровка и немалая осторожность, чтобы извлечь дивный камень и неповрежденным перенести на верстак ювелира. Шаркут стремительно прошагал к стене и придирчиво осмотрел ее. «Где?» Каттай припал на колени, погладил ладонью ничем вроде бы непримечательный выступ. «Вот он, мой великодушный и милостивый господин. Вели обколоть его здесь и еще здесь». «Слышали?» — обернулся Шаркут. «Обколоть!» Костлявый невольник с кожей, отливавший медью сквозь грязь, опасливо поднял зубилый молоток. Несколько ударов, нанесенных так бережно, словно он не камень рубил, а птенчику помогал выбраться из скорлупы. И на мозолистую ладонь легло нечто с миску размером, по форме напоминавшее морскую двустворчатую раковину. Это нечто было заметно тяжелее пористой породы, способной плавать в воде. Шаркут нетерпеливо выхватил камень из руки рудокопа. Каттай взволнованно приплясывал рядом, но распорядитель все сделал сам. Поскоблил раковину, сдунул пыль, обнажился след кайла. Острый стальной зуб в самом деле нарушил непрочную корочку самоцвета и на пол ногтя вошел в его тело, оставив на переливчато-нежной поверхности грубый след. «Ты рубил?» — хмуро спросил Шаркут Меднокожего. Невольник попятился, но, видимо, Шаркут угадал, потому что другие рабы отскочили еще дальше прочь, оставляя виновного с распорядителем один на один. Замерший в страхе Каттай ждал, что его всесильный покровитель выхватит из-за пояса кнут, но тот обошелся без оружия, одним кулаком. Ему не потребовалось замаха, Каттай не успел даже толком увидеть, что именно содеял Шаркут. Меднокожий просто улетел на несколько шагов прочь и свалился к ногам своих товарищей. Его нос превратился во влажный бесформенный ком, брызгавший во все стороны красным, глаза закатились. Какое-то мгновение Шаркут неподвижно стоял возле освещенной стены под обжигающими открытой ненавистью взглядами рудокопов. «Ну-ка, мол, чья возьмет? Кто отважится броситься, кто хотя бы шепотом выговорит «ублюдок»? Ну?» Их было не меньше 15 человек, все с зубилами и кайлами в руках, но с места не двинулся ни один. «То-то же!» — вслух выговорил Шаркут. Повернулся и в сопровождении трепещущего Каттая вышел вон из забоя. Каттай прошел мимо Дистена, но не решился ни заговорить с ним, ни даже поднять на сокоремца глаза. За их спинами невольники возобновили работу. Способность видеть сквозь недра не обманула Каттая. Прекраснейшие опалы в самом деле начали попадаться один за другим, причем именно в том порядке, в каком он предсказал их появление. Сперва черные, таящие невероятную радугу, счастливые камни, в чьей власти острота зрения и укрощение подлых страстей. Затем огненные, созерцание которых гонит прочь обмороки и грусть. Ради лучшего из них, высотой почти в человеческий рост, пришлось расширять выход наверх. Камень мягко закутали, взвалили на волокушу и со всеми предосторожностями отправили гранильщикам армара. Там его очистят от корки и загрязненных кусков, бережно отшлифуют, но даже теперь, необработанным и нетронутым, самоцвет обещал далеко превзойти прославленную мельсину в огне. Чего доброго, прежний камень еще вынесут из сокровищницы и продадут, а новый установят на его месте под именем Славы Южного Зуба, как знать. За огненными опалами последовали царские, названные так от того, что именно ими была с давних пор увенчана корона аранского царя солнца, темно-красное ядро с изумрудно-зеленой каймой. Цвета, излюбленные не только высшими домами просвещенной державы. Катай очень пекся о судьбе своего забоя, не иссякает ли снова. Если так, то не сочтет ли господин Шаркут добытые богатства слишком скудными и не могущими послужить половиной деяния? Его мучили смутные опасения. Он не понимал их природы, только то, что день ото дня они становились сильнее. Не жалея ног, он спускался на 29-й в жару, духоту и подземную вонь, иногда сопровождая распорядителя, иногда в одиночку. Однажды Катай пришел туда и увидел, что все рудокопы в забое прикованы за ошейники к длинной цепи, укрепленной возле чела. Лица у всех были как у приговоренных, и работа, понятно, двигалась куда медленнее, чем накануне. Лишь нескольким позволено было передвигаться свободно. Трое налегали на крепкие лаги, взваливая на волокушу очередной крупный камень, даже сквозь напластование грязи, мерцавшей алыми бликами в молочно-голубой глубине. Еще трое тачками вывозили пустую породу. Эта работа считалась наиболее легкой. Каттай присмотрелся и с ужасом увидел на спинах у всех шестерых свежие следы кнута. К его некоторому облегчению присматривал за рудокопами знакомый надсмотрщик Бичета, и Каттай отважился к нему подойти. «Господин мой, что случилось? Почему все закованы?» Бичета передернул плечами. Мальчишка-лозоходец был рабом, однако этот раб носил серебряную ходочиху, и сам Шаркут ему покровительствовал. Поэтому Бичета неохотно, но все же ответил: «По приказу распорядителя, за непокорство». «Сохрани и помилуй, лунное небо, за непокорство?» Каттай ужаснулся еще больше и не отважился на дальнейшие расспросы. Он посмотрел на Дистена, работавшего дальше всех от чела. Вот уж кто был, по мнению Каттая, воистину добрым рабом. «Это верно. Старый горшечник когда-то убил негодяя, причинившего его семье зло, но законное наказание принимал с твердостью и достоинством, чтобы такой человек да вдруг взялся проявлять непокорство?» Выждав, Каттай подгадал время, когда Бичета ушел сопроводить до подъемника вновь выломанную самоцветную глыбу и подбежал к должнику. «Дядя Дистен, чем вы все здесь провинились?» Взгляд сокаремца показался мальчику каким-то далеким. «Вчера», — медленно ответил горшечник, — «один из нас увидел на стене тень, и это была не его собственная тень, малыш. Она грозила рукой, вот так, дескать, уходите поскорее отсюда, и у нее торчал на спине горб. Я не буду тебе говорить, о чем мы сразу подумали. Сегодня мы замешкались перед входом в забой, а когда нас погнали вперед, шестеро попытались войти сюда раньше других. О чем подумали надсмотрщики, я тебе говорить тоже не буду. Этих шестерых тотчас отделили и наказали, и я уверен, что покойные матери тех, кто порол... Ну, да богиня их, впрочем, наверняка уже простила, а остальных посадили на цепь. Вот так, малыш». «Дядя Дистен», — взмолился Каттай, против воли чувствуя себя в чем-то непоправимо виновным. «Дядя Дистен, ты потерпи, я тебя обязательно выкуплю». Ответить должник не успел. Возле входа в забой появился вернувшийся Бичета, и прикованные рудокопы усерднее застучали кирками. Никому не хотелось лишний раз испробовать на себе его кнут. Каттай поспешно отошел от Дистена, чтобы не навлечь на него гнев надсмотрщика, и пробрался к самому челу. Оттуда как раз извлекали очередную бесформенную глыбу, таившую внутри самородок пламени недр. Каттаю не требовалось полсуток путешествовать по переходам и шахтам, чтобы взглянуть на уже обработанные камни, он и без армаровых гранильщиков знал. Чем дальше, тем чище, крупнее и ярче становились опалы. Вот и этот камень. Половина его была белесо-голубой и таила внутри алые и зеленые отблески, а другая половина, в ней голубизна и двойная игра цветов, сходили на нет, уступая место зернам мозаики всех мыслимых переливов. Эти зерна были подобны ночному сиянию в небесах, о котором, вспоминая родной остров, рассказывал бедный Ингомер. Таких самоцветов Кота еще не встречал, даже в сокровищнице, потому что до сегодня их просто не было. Их никто не находил здесь, никто не извлекал из земли. Каттай подбежал к челу и торопливо, жадно протянул к нему руки. Что там в толще? Есть ли другие подобные камни? Достойные, если не державных властителей, то их дочерей и супруг. Таким ли окажется круглый, с большую тыкву опал, который только-только начали вырубать из стены? Дыхание опасности, пронизавшее все его существо, повеяло настолько грозно и мощно, что он еле устоял на ногах. Так вот она, истинная причина беспокойства, мучившего его все эти дни. Головная боль, о которой он, правду молвить, начал понемногу уже забывать, шипастым железным обручем впилась в теме и виски. Такой обруч во время прилюдных казней затягивал на преступниках палач государя Шулхада. Каттай громко вскрикнул и бросился к выходу из забоя, чтобы прямиком налететь на Шаркута, как раз туда вступавшего. «Господин мой!» — Каттай начисто забыл обхождение, присущее добрым невольникам, и ухватил распорядителя за обе руки сразу. «Господин мой! Трижды милостивый и великодушный!» «Что еще?» — остановился Шаркут. «Господин мой! Вели скорее вывести всех оттуда!» Распорядитель сбросил его руки и сам встряхнул Каттая за плечи, словно тонкое деревце. «Не ори, как блажное, дело говори!» «Милостивый господин мой, ничтожный раб не сумел верно истолковать предупреждение. Вели скорее вывести всех оттуда, ибо там смерть, и она близко. Прикажи, пусть они не трогают камень, за который взялись, пускай все оставят как есть и скорее уходят из этого страшного места». Невольники, побросав работу, смотрели на распорядителя и Каттая. Кто-то начал тихо молиться. Шаркут прожил почти всю жизнь под землей, он гораздо лучше самого Каттая понял, о чем тот говорил. «Ты», — сказал он юному лозоходцу, — «чтобы я тебя здесь больше не видел, живо наверх, и если кому-нибудь попадешься ниже 27-го, будешь свою половину выкупа заново отрабатывать. Ну, оглох?» Каттай упал на колени. «Мой господин, всемилостивый и украшенный всяческой добротой, вели ничтожному рабу отработать 10 раз по 10 таких половин, только пусть скорее заложит самыми тяжелыми камнями этот забой». Шаркут его не дослушал. «Забери», — кивнул он Бичете. Надсмотрщик живо сгреб Каттая за шиворот, вздернул с колен и потащил к лестнице. Тот пробовал отбиваться, впервые забыв, что не смеет перечить свободному. «Мой господин!» Распорядитель повернулся к нему спиной и шагнул в забой, вытаскивая из-за пояса не дающий промаха кнут. «За работу, дармоеды! Вы там заснули?» Тугой ремень рванул в воздух, произведя громкий хлопок. Эхо метнулось в каменной дыре, металлические створки отозвались едва слышным звоном. «Мало ли что там примерещилось сопляку!» — рявкнул Шаркут. «Оно-то еще обрушится или нет?» А я с вас точно шкуру спущу. Ну, с кого начать? Мигом ведь за яйца подвешу. Это он мог, это он очень даже мог. В дальнем конце забоя глухо обреченно стукнуло о камень Кайло, потом другое и третье. То-то же. Распорядитель свернул кнут в кольцо, однако убирать за пояс не стал. И начал прохаживаться между воротами и челом, особенно подгоняя рудокопов, бережно вырубавших породу кругом огромного, только что найденного опала. Каким бы судом его ни судили, Шаркут был далеко не труслив. Бичетта уже вел Катая по деревянной лестнице, приближаясь к подъемнику, когда это случилось. Катай без конца вертел головой, оглядываясь на забой, и увидел все. От первого до последнего мига. Он увидел, как опаловую глыбу сумели, наконец, потревожить в ее вековечном гнезде. Вот она шевельнулась, и вдруг ее движение сделалось самопроизвольным, уже не зависящим от усилий человеческих рук, и откуда-то из-под камня, ярко блеснув в факельном свете, неожиданно высунулся длинный и тонкий, как вязальная спица, клинок. Он вонзился в живот ближайшему рудокопу, легко прошил человека насквозь, дотянулся до стены, и из нее полетели во все стороны камни. Невольник запоздало ощутил боль, с воплем рванулся прочь. Узкий клинок рассек тело почти пополам, и вопль захлебнулся. Рудокопы бросили самоцветную глыбу и отскочили в стороны, насколько позволила цепь, но стронутый ими камень уже не мог успокоиться. Он медленно поворачивался, вздрагивая и готовясь выпасть наружу, и с каждым движением из щели между ним и стеной высовывались новые сверкающие клинки. Свист, грохот, страшные крики людей. Шаркут бешеными скачками несся к выходу из забоя, он зачем-то прикрывал руками голову. От удара подземных мечей, разрубающих камень, не даст обороны ни шлем, ни щит, ни лучшая кольчатая броня, но какое дело до разума существу, настигаемому смертью? Прикованных рудокопов, конечно, никто не удосужился освободить. Надсмотрщик Бичетта, остолбеневший от увиденного, споткнулся на лестнице, потерял равновесие и выпустил Катая. Тот, рванувшись, скатился обратно вниз и бросился внутрь забоя, крича «Дядя Дистен! Дядя Дистен!». Величественный и жуткий голос подземной стихии мгновенно похоронил его крик. Катай подскочил к горшечнику и стал отчаянно дергать и тянуть цепь. Откуда-то брызгало горячим, невозможно горячим водяным паром. Шаркут с перекошенным лицом промчался мимо них и принялся сводить створки ворот. «Бичетта!» — ревел он, надсаживаясь от усилия. «Бичетта!» Пар быстро заволакивал и наполнял забой. Под ногами хлюпала непонятно, как оказавшаяся здесь вода, но факелы еще горели, и Катай увидел, как целый веер мечей срезал бок опаловой глыбы, и там на один единственный миг ослепительно сверкнула мозаичная радуга. Старый хранитель за сердце схватился бы, если бы смог увидеть ее. А в следующий миг невольник, прозванный должником, схватил Катая поперек тела и вышвырнул за ворота, прокричав в ухо: «Кернгорм! Меня звали Кернгорм!». Катай очень отчетливо расслышал его. Шаркут и Бичетта с лязгом свели блестящие створки. Тяжело и внятно сработал, запираясь замок, ключ от которого больше никогда не будет использован. Некоторое время за дверьми продолжало глухо громыхать. Лежавший на полу Штрека Катай вроде бы различал крики, стук и царапания, проникавшие сквозь металл. Несколько певучих ударов, они очень быстро отдалились и затихли в земной глубине. Рудокопов, оставшихся запертыми в забое, было 18 человек. 3 раза по 6. Вен по имени Пес проснулся посреди ночи, или того, что они здесь принимали за ночь. Времени, когда рабы спали, свернувшись кто как мог в мелком каменном крошеве. Без факела в каменной дыре было почти совсем темно, но пес с некоторых пор обнаружил, что его глаза начали привыкать к подземному мраку. Во всяком случае, потемки, нарушаемые лишь отблесками из Штрека, были для него куда прозрачнее, чем для Мхабра или Динарка. Проснувшись, пес повел глазами и увидел Сигвана Аргилу. Заморож-подбиральщик сидел по обычаю своего племени на корточках и смотрел на него. Он сказал: «Здравствуй, пес». Он говорил шепотом, чтобы не потревожить Халисунца и Чернокожего, спавших вблизи. Пес впервые ответил: «И тебе поздорова, Аргила». Почему-то он не удивился приходу Сигвана, хотя, кажется, с чего бы это подбиральщику, работнику в конец, распоследнему, неудостоенному никаких привилегий, вот так запросто разгуливать среди ночи по Штрекам. Аргил же пояснил: «Я теперь подметальщиком», и улыбнулся так, как 11-летний мальчишка на самом деле улыбаться не должен. «Царагат говорит, на отвалах я скоро сдохну, а внутри горы еще сколько-то протяну и смогу поработать». Тощенькое мышиное лицо обрамляли свалявшиеся сосульки бесцветных волос. Пес подумал о том, что последний раз Аргиле, наверное, голову мыла еще мать. Аргила разжал кулак и что-то протянул на ладони. «На, возьми это тебе, кремневый дикарь. Там мой остров». Пес взял протянутый камень. Он помнил, как отчаянно пытался маленький подбиральщик найти в просеянных кучах руды хоть что-нибудь ценное и тем заработать лишний кусок плохо провяленной рыбы. Потомственного морехода от одного вида этой рыбы должно было, прямо скажем, стошнить. Пес же видел, как Аргила едва не дошел до потери достоинства, когда ему посулили объедки. И вот теперь он отдавал в подарок находку, благодаря которой мог действительно наесться досыта. Может, даже и не один раз. Камень дивной воды кремневый дикарь размером в пол кулака был прозрачен и чист, и внутри виднелись пушистые заснеженные сосны. Крохотные, но самые что ни есть настоящие, неизвестно какой причудой подземных богов туда помещенные. Аргила вдруг спросил: «Тебе снятся сны, Вен?» Пес кивнул: «Снятся». «А мне перестали», — сказал Аргила и опять улыбнулся. «Раньше я часто видел свой остров. Мы называли его островом старой яблони». Пес помедлил, но все-таки проговорил: «Вы тоже ушли из-за ледяных великанов?» «Нет, у нас есть свой великан, но маленький и совсем не злой. Он живет в седловине горы между вершинами. Я поднимался туда. Там высятся красные скалы, обросшие мхом, и растут цветы, их у нас называют детьми снегов, они похожи на маленькие белые звезды. Из-под великана течет ручей, прыгающий по камням. Гора прикрывает долину от ветра, и сверху растет сосновый лес, а внизу яблони. К нам всегда собирается множество кораблей. Осенью за яблоками, за медом и всякими лакомствами, которые умеют делать только у нас, а весной за яблочным вином. И просто чтобы полюбоваться, как цветут наши сады. Тогда устраивают праздник и большой торг. Корабли приходят и с острова Печальной Березы, и с острова Закатных Вершин». «Закатных вершин?» — настороженно переспросил пес. «Да, там раньше жил Кунс Венитарий. Туда тоже пока еще не добрались великаны, но храбрый Кунс не стал дожидаться погибели и увел свое племя на берег». Пес выдохнул. Аргила услышал нечто вроде стона и рычания одновременно. «А не было?» — спросил Вен. «У этого Венитария прозвище Людоед». «Было», — удивился Аргила. «Мой отец говорил, так прозвали Кунса за то, что он в молодости отведал плоти пленного недруга. Так поступали в старину, перенимая мужество достойных врагов, но теперь люди измельчали, и племени закатных вершин не очень понравилось деяние Кунса. А ты откуда знаешь о нем?» Вен долго молчал, наконец выговорил: «Мы позволили ему занять земли рядом с нашими, через реку, и у нас был мир. Мы верили слову Кунса и не ждали предательства. В нашем роду было 28 женщин и 30 мужчин. Теперь нас больше нет». «Есть ты», — тихо сказал Аргила. Пес смотрел мимо него. «Нет, меня тоже нет». Аргила не стал спрашивать, почему. Он только вздохнул. «А на нас напал молодой Заралик с острова Хмурого Человека. Люди говорят, он все хочет доказать старому Кунсу Забану, будто тот ему и вправду отец. Он на многих нападает, но пока ему не очень везет. Вот и у нас он не решился высадиться на берег и захватил всего лишь лодку, с которой мы, мальчишки, ставили ярус на камбалу. Заралик очень гневался из-за неудачи и всех нас продал арантам, а они... У тебя на родине выпадал зимой снег?» «Да, наши леса похожи на те, что в твоем камне. У нас тоже было много снега, и почти весь залив зимой замерзал. Я бегал на коньках. Дедушка выточил их из бычьей кости, чтобы не стерлись. Я крепко завязывал ремешки. Не говори, что тебя нет. Ты есть. Прощай, брат». Пес ответил: «И ты прощай, брат». Однажды в деревню потомков серого пса пришел высокий седобородый старик, назвавшийся учеником близнецов, и попросил разрешения обосноваться поблизости. «Старые люди не должны селиться одни», — сказала Большуха. «Как вышло, что ты живешь сиротой?» Пришелец объяснил, что так велела ему его вера. Он собрался выстроить в лесу шалаш или выкопать над берегом святыни пещерку. Но на другой же день почувствовал себя худо, простыл в пути и волей-неволей задержался в большом доме, где за ним присматривали старухи и ребятня. Когда же старик выздоровел, наступила зима, и жреца никуда не пустили. Мыслимое ли дело дать гостю уйти в метели мороз на верную погибель? Щенок отлично помнил его морщинистые руки, добрые глаза и длинную пышную бороду. Сколько было волосков в той бороде, столько же и рассказов о близнецах жило в памяти старика. Серые псы слушали его с любопытством, коротая за домашней работой зимние сумерки. Иногда же, наоборот, жрец просил их рассказать о своей вере. Однажды он попросил мальчишек смастерить ему костяное писало и надрать гладкой бересты с поленьев, приготовленных для очага. «Зачем тебе?» — спросили его. «Запишу ваши сказания», — ответил старик. Куда подевались те берестяные листы, испещренные чужеземными письменами? В ночь разгрома старый мудрец взывал к милосердию, творил священное знамение и пытался прикрыть собой раненых и детей, пока кто-то из комисов-людоеда не снес ему мимоходом седую голову с плеч. Катай сидел на своем тюфячке в передней комнате покоев Шаркута. Сидел очень неподвижно и тихо и смотрел в щель не до конца прикрытой двери, что вела во внутреннюю хоромину. Горное сено в тюфячке успело слежаться и утратить былой аромат, колючие стебельки лезли наружу сквозь ткань. Несколько дней назад Катай хотел попросить у своего покровителя немного соломы или нового сена и почти собрался с духом, но что-то помешало ему. А теперь это не имело никакого значения. Каттай держал на коленях маленький узелок и смотрел в щель. Он не торопился. Он ждал. «Прости, мама, я в самом деле очень хотел тебя выкупить». Сразу три опалы из числа найденных на его 29-м уровне удостоились отправки в сокровищницу. Большой черный, из-за которого Шаркут своротил нос меднокожему, умелая полировка превратила ущерб, нанесенный камню, в его достоинство, позволив обнажить внутренние слои с их сине-зелеными переливами. Затем огненный, мысленно прозванный Катаем славой Южного Зуба. И третий, наполовину облачно-голубой, с кровавыми бликами, наполовину искристый, мозаично-многоцветный. «И выстроить дом. Я так хотел, чтобы всем было хорошо». Даже теперь Каттай ничего не мог с собою поделать. Все представлял, каким вышел бы из мастерской армата тот последний самоцвет, оставшийся неизвлеченным. Самый прекрасный. Не узнавший прикосновения подпилков и шлифовальных кругов, лишь удар подземных мечей, поливших его человеческой кровью. Как играла и сияла бы его вечная радуга в тонких лучах, направляемых с потолка среди прозрачных брызг чистого ручейка. А может, это был сам истовик камень, никому не дающийся в руки? Вот и я лишь увидел его, а коснуться так и не смог. В перечне дурных страстей, от коих якобы оберегали опалы, первой значилась жадность. Что же вы, камни, почему никого не остановили? Чего ради помешали мне зорче увидеть опасность? А может... Может, я сам не захотел вовремя заметить ее? Ответ покоился далеко внизу, по ту сторону навечно запертой двери. На сей раз, отправляясь с камнями в долину, Шаркут не посадил Каттая перед собой на седло. Каттай был наказан. Нет, его не приковали на цепь и не стали пороть. Шаркут просто забрал его ходачиху и запретил покидать покои, разве что по нужде. Вернувшись, распорядитель нетерпеливо отпер дверь опочивальни и прошагал внутрь, зажав в кулаке нечто, показавшееся Каттаю маленькой деревянной коробочкой. У него не было этой коробочки, когда он уезжал. Он не сказал ни слова и даже не потрудился как следует прикрыть за собой дверь. Так ведет себя человек, боящийся опоздать на свидание с чем-то очень для него дорогим. Скоро обоняние юного холесунца достиг уже знакомый сладкий запах, чуть заметно приправленный оттенком затхлости и разложения. Мальчик благословил лунное небо, поняв, что в одной из самой последней милости ему все же не будет отказано. «Я уповал на праведное служение. Я хотел быть добрым рабом».
Во внутреннем покое серебро звякало о стекло, булькала жидкость, сперва из бутыли в глубокую чашу, потом из чаши в горло жаждущего человека. Когда все затихло, Каттай осторожно поднялся на ноги и вошел. В углу хоромины стоял стол, служивший не для еды. Он был вечно завален образцами камней и породы, бумажными и пергаментными листами с рисунками уровней и толстыми книгами. В одних, оставленных предшественниками Шаркута, нынешний распорядитель что-то искал, другие составлял сам, и они были еще не закончены. Сюда же, на стол, он бросил отобранную ходачиху Каттая. Он не стал ее прятать, зная, что послушный маленький раб без спросу ни к чему не притронется. Сейчас Шаркут сидел за этим столом, неестественно выпрямившись так, словно у него одеревенел позвоночник, и смотрел в одну точку. Рот распорядителя был приоткрыт, по бороде протянулась нитка тягучей слюны, перед ним стояла круглая чаша с лужицей недопитого вина, собравшейся на вогнутом дне. А подле чаши резная деревянная коробочка с откинутой крышкой. Внутри коробочки виднелась щепоть ничем вроде бы непримечательных мелких кристаллов. На вид та же соль, только серая. Щедрая награда, оплаченная 18 жизнями. А там, куда был устремлен неподвижный взгляд распорядителя, на столе покоился кусок резного сердолика величиной примерно в пол кирпича. Камень любви, навеки привязывающий к женщине сердце мужчины. Он был слоистым, где потемнее, где посветлее, где нежно-телесного цвета. Неведомый камнерез, уж не сам ли Шаркут, искусно изваял сидящую женщину и двух маленьких девочек, смеющихся у нее на коленях. Над ними склонялся цветущий розовый куст, у ног женщины ласково терлась большая пушистая кошка. Каттай знал, кому предназначались посмертные тела, вырезанные из сердолика. Жене Шаркута и двум его дочерям. Они умерли от заразной болезни много лет назад, после чего, собственно, он перебрался сюда и забыл обо всем, кроме своего дела. Наверное, Шаркут был сейчас с ними, разговаривал, смеялся, ощущал знакомое прикосновение рук. Каттай взял со стола ходачиху и беззвучно вышел, держа в руках узелок. «Прости меня, мама». Блаженное забытье, вызываемое дурманом, растворенным в вине, обычно длится недолго. Зато пробуждение неизменно оказывается мучительным. Когда из-за хребтов на востоке выплыло позднее зимнее солнце, Шаркут вернулся из странствия по иным мирам и, как всегда в таких случаях, злой, с раскалывающимся от боли затылком, крикнул своего лозоходца. Каттая тоже ожидала честно заслуженная награда. У Шаркута была приготовлена для него нить о четырех глиняных бусинах, каждая с хитроумной печатью на обожженном боку, по числу камней, найденных мальчиком для сокровищницы. «Заполнишь эту нить целиком», — собирался сказать Каттаю распорядитель, — «будет тебе вольная». К изумлению, а потом и к некоторому испугу Шаркута лозоходец не отозвался. Не примчался, как обычно, бегом, спрашивая, что будет угодно его милостивому господину. Надсмотрщики, разосланные на поиски, вернулись ни с чем. Каттая не сумели найти ни в отхожем месте неподалеку, ни у глубокого колодца с подъемником, за работой которого ему так нравилось наблюдать. Ни даже в забое, где махал киркой его клейменный приятель Вен. Каттай просто исчез. Через несколько дней другой лозоходец, гораздо менее даровитый, пришел помолиться белому каменотесу. И там, на могиле, увидел среди священных даров резную серебряную серьгу. Тогда поняли, что вдогонку 18 рабам ушел 19-й. К оставленной им ходачихе так никто и не отважился притронуться. «Дай мне руку, отец, проводи меня». Псу снился сон. Из беспредельного моря поднималась двуглавая гора, окутанная облаками. В распадке между вершинами, там, где из-за близости к престолу небес не смел расти даже мох, лежал, сверкая на солнце, маленький белоснежный ледник. Плечи горы окутывал изумрудный плащ хвойного леса, а ниже, в уютной долине, сбегающей к морю, стояли дворы. Длинные дома под теплыми, низко нахлобученными земляными крышами, поросшими густой зеленой травой. И за каждым розовые и белые облака, непонятно каким чудом удерживаемые на тверди. Это цвели яблони, и пчелы хлопотливо гудели над ними, торопясь собрать медовый сок и пыльцу. Вен из рода серого пса проснулся и понял, что увидел чужой сон. Сон, который никогда больше не приснится маленькому Аргиле. Некоторое время пес лежал с открытыми глазами, хмурясь и разглядывая знакомые извивы слоев на щербатом каменном потолке. Это бывает. Только что лег и внезапно пробуждаешься, чувствуя себя так, будто полностью отдохнул. Пес знал обманчивость подобного ощущения. Если поверить ему, позже расплатишься головокружением и дрожью в ногах. А Венну предстояло рубить твердый камень из-за безногого холесунца Динарка и наполовину за чернокожего Мхабра, то и дело сгибавшегося в убийственных приступах кашля. И тем не менее. «Я выйду отсюда. Я убью людоеда». Пес был еще очень молод. И, как все юные, в своих размышлениях устремлялся сразу к главному, не задерживаясь на мелочах. Он не тратил времени всуе, прикидывая, каким образом вырвется на свободу. Его заботило нечто гораздо более важное. Он собирался справиться с воином, вкушавшим плоть храбрых недругов за много лет до того, как у серого пса народился еще один правнук. «Я убью людоеда. Тогда наши мертвые получат отмщение, и их душам позволено будет вновь обрести на земле пристанище плоти». Он видел Кунса Венитария в бою, со щитом и тяжелым копьем. Он видел Харгела с его палкой, и эта палка чуть не повышибла ему все зубы. Он видел рудничных надсмотрщиков и их кнуты, против которых не решались пойти крепкие рабы с кувалдами и кайлами. От Венитария свирепые надсмотрщики разбежались бы, как цыплята от ястреба, и первым убежал бы Харгел. «Моего отца так и не взяли мечом, только стрелой в спину. А я волчонка-то паршивого не сумел как следует вздуть, когда мы схватились. Что же я сделал не так?» Пес поднялся, стараясь поменьше звякать цепями. «Когда я бросил Аргиле обломок кошачьего глаза, волчонок стоял слева, допустим, вот здесь. Он закричал и схватил меня за плечо, замахиваясь кулаком. Вот так. Я взял его руку и повернул. Вот так. И волчонок полетел было наземь, но сразу вскочил. Да». Цепь, увлеченная размашистым движением, все-таки зацепила камень, издав отчетливый лязг. Пес поспешно подхватил ее, но лучше бы он этого не делал. Прислоненные к стене рядом стояли вверх рукоятками оба кайла, тяжелый лом и молоток холесунца вместе с зубилом. И кто только додумался оставить все инструменты стаймя, вместо того, чтобы честь честью сложить их на полу. Ты сам и оставил. Расплата за глупость воистину недолго заставила себя дожидаться. Одно кайло потянуло за собой другое, пес, дернувшийся поймать, в торопях промахнулся закованными руками, и стук, с которым пришлись о камень толстые деревянные рукояти, показался оглушительно громким. Зазвенел, падая молоток, тонко отозвалось зубило. Последним весомо и звучно прочертил по стене лом. Пересчитал все выбоины и впадины камней, наконец обрушился на пол, чтобы еще и подпрыгнуть на нем. Эхо со стоном промчалось по забою, невыносимо заметалось меж стен, словно в кузнице, когда отцовы-помощники брались за кувалды. Мхабр с Динарком немедленно встрепенулись и сели, продирая глаза и сились с просонья что-то сообразить. Оба, как и пес, только-только легли. «Ты что же это делаешь, болван разнесчастный?» Первым насел на него холесунец. «Дубина, сопляк, репоголовый, шишка еловая. Плясать взялся посреди ночи». Смущенный пес молча выслушивал многопетельные поношения. Несправедливыми их никак нельзя было назвать. «Хватит ругать парня, Динарк», — проговорил Мхабр. В душном забое его полуголое тело лоснилось, как выточенное из блестяще черного камня крововика, и псу опять показалось, сейчас, вот сейчас он вспомнит нечто очень важное. Однако смутное видение забрежило и исчезло, он лишь натолкнулся на обвиняющий взгляд холесунца.
Пес не знал, что с калеки была мхабром взята жестокая клятва. Если, мол, Вен когда-нибудь и проведает о его слишком щедром подарке, то не от Динарка. А мономатанец продолжал. «Ты, я вижу, зря времени не теряешь. Правду ли говорят, будто тебя заковали и выжгли клеймо за то, что ты кому-то возле отвала в голову проломил?» Серый пес давно не считал себя обязанным отвечать всякому, кто его брался расспрашивать. Но Сихаба говорил так, словно имел на то право. Так говорят только наделенные правдой вождя. Вдобавок, пес чувствовал себя виноватым, помешал людям спать. Он нехотя буркнул. «Может, и проломил». Мхабр усмехнулся. «А двигаешься, словно никогда крови человеческой не видал и видеть не хочешь».
«Что?»
«Ты муху-то не сумеешь прихлопнуть, если ноги будешь ставить так, как сейчас, и дышать, как сейчас дышишь». Пес на это мог бы возразить, что злополучный Сфенгар был даже не единственным, чью душу ему довелось отправить на святой суд небес. Первым стал молодой воин Сигван. В ночь предательства человек-людоеда ловил за волосы мать, но встретил копье 12-летнего сына. Сигван уже замахивался мечом, однако легкое охотничье копьецо оказалось проворней. Глупо, впрочем, было бы хвалиться тем, что случилось давно, и объяснялось отнюдь не умением и мастерством, а отчаянной яростью мальчишки, вступившегося за мать. Лучше вспомнить, как бестолково он пытался расквасить морду волчонку. Каким жгуче неожиданным оказался удар кнута Гвалиора, прекративший их драку. Как позже он не сумел отбиться от надсмотрщиков, когда его подвешивали на стене. И пес промолчал, соглашаясь и признавая, что Мхабр молвил сущую правду. Сихаба тяжело поднялся. Черного исполина, выросшего под жарким солнцем Мономатаны, рудничный кашель приканчивал буквально на глазах. Выносливость и прежняя сила исчезали день ото дня. Скоро, очень скоро хозяйка тьма отпустит его душу в прохладную тень. Но Мхабр выпрямился и повел плечами, и в его осанке появилось грозное величие, по которому люди безошибочно узнают вождя. Даже голова из худалого и в кандалах. Он сказал, «Я был воином. Вот смотри, как это делается у нас». «С тобой хоть однажды было такое, чтоб небо кружилось над головою, чтоб черные точки перед глазами метались огненными роями? Чтоб воздух горло палил на вдохе, не достигая бьющихся легких, и на лопатках прела рубаха, мокрая от безотчетного страха? И ты сознаешь, свалилось на теме такое, что вылечит только время, но взавтра тебе заглядывать жутко, ты хочешь вернуть минувшие сутки, где было уютно и так тепло, где это еще не произошло, бывало и длилось больше, чем миг. Тогда ты отчаяние постиг».